Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Я бы хотел вместе с вами порассуждать на одну такую достаточно своеобразную тему, которая, может быть, на первый взгляд покажется не совсем обычной, но тем не менее. Название темы – «Жизненный опыт, полученный через принуждение». Это, кстати, достаточно известная картина Рембрандта, которая показывает учеников, которые бедствуют на море, во время шторма, если еще точнее, то на озере, в общем-то, Галилейском. И я бы хотел вместе с вами посмотреть, какой урок Господь нам преподносит через эту историю, которая осталась для нас на страницах Священного Писания. Мы будем читать из Евангелия от Матфея, 14 глава, с 22 по 34 стих. Кстати, это реальная картинка Галилейского озера. Фотография. Итак, Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 по 34 стихи. «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Тот сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Итак, отрывок, который мы с вами прочли, я думаю, что история для всех вас достаточно хорошо знакомая, но я бы хотел обратить ваше внимание, почему Иисусу Христу нужно было это сделать. Почему подобное происходит в жизни у людей? Почему иногда оказывается так, что приходится проходить через какие-то достаточно трудные обстоятельства? И такое ощущение, что вроде бы как бы и Господа нету рядом. И это происходит, и, в общем-то, мы задаемся вопросом: «Господь, почему ты меня ведешь тем или иным путем? Почему это происходит в моей жизни?» Если мы читаем Евангелие от Марка, 6 глава, 52 стих, там есть объяснение, почему это случилось, для чего эта история произошла с учениками. Это как раз произошло после того, когда Иисус Христос насытил 5000 мужчин, не считая женщин и детей, пятью хлебами, написано, на самом деле это были небольшие булочки, в общем-то, и двумя рыбками. И вот Евангелие от Марка, 6 глава, 52 стих. «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». То есть вся эта история произошла для того, чтобы изменить что-то, что было в состоянии их сердца. Вообще, как бы даже сам вопрос по себе немножко интересный, потому что вроде речь идет об учениках Иисуса Христа, о тех, которые ходили вместе с Ним, о тех, которые, в общем-то, уже до этого события были когда-то подвое отправлены для того, чтобы идти благовествовать, для того, чтобы исцелять больных, бесов изгонять. И это происходило в их жизни, даже их немножко это удивляло, потому что, когда они вернулись, они говорят: «Господи, такие вещи происходят, имени Твоему повинуются». Он говорит: «Это должно быть, не сильно удивляйтесь, больше радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. А если вы во Христе, то все это будет сопутствовать вам». И вот получается, после всего этого, находясь вместе со Христом, проходя через те или иные какие-то, может быть, моменты, оказывается, все еще сердце их было окамененным. Не идет речь о том, что они, может быть, не верили в Иисуса Христа. Конечно же, верили. Но были какие-то моменты, которые все-таки оставались в их жизни. И вот, прежде всего, Христос, видя все это, решил преподать им определенный урок. И понятно, что когда, знаете, с нашей жизнью что-то происходит не очень хорошее, вряд ли нам хочется через это проходить. Иногда Бог просто вынужден заставлять нас, тут написано «понудил», то есть заставил, другими словами говоря, и все-таки сесть в лодку и отправиться. Зачем Христу нужно было заставлять их сесть в лодку? Потому что, видимо, они просто так не хотели. Знаете, я вижу несколько причин. С одной стороны, чисто внешняя причина. Она заключалась в том, что, в общем-то, большая часть учеников была рыбаками. И весь их рыбацкий опыт говорил им о том, что не стоит сейчас переправляться на другую сторону. Кстати, это озеро и называли морем только из-за того, что, в общем-то, на нем часто возникали достаточно сильные штормы, которые, в общем-то, были похожи практически на те, которые в море бывают. И поэтому отсюда это название было. И они, учитывая, что могли все-таки в какой-то мере определять погоду, и видя то, что погода предвещает эту бурю, не хотели туда идти. Потому что их опыт говорил им, если вы сейчас отправитесь, может оказаться бедствие. Но Христос настоял, нет, все равно вы должны сесть туда. То есть есть какие-то вещи, которые противоречат нашему рациональному уму. Есть какие-то особенности, которые, в общем-то, ну, не всегда, может быть, для нас понятны. И для Христа необходимо научить нас быть послушными Ему, для того, чтобы мы могли все-таки довериться Христу, вопреки нашему рациональному уму, быть послушными Ему. Вы знаете, иногда, может быть, рассуждая о всем этом, мы привыкли все понимать. Так, чтобы для нас все было понятно, объяснимо, чтобы не оставалось каких-то сомнений, для того, чтобы мы могли, ну, можно так сказать, во всем разобраться и четко для себя представлять картину. Но иногда то, что мы читаем в Священном Писании, некоторые моменты того, о чем говорит Христос, не всегда понятны. Но Он ожидает того, что мы доверимся Ему, как Богу, который любит нас, который заботится о нас, который никогда не желает нам чего-то того, что было бы нам во вред. И вот иногда то, что Бог хочет нам сделать, не всегда для нас понятно. И, может быть, иногда даже наш разум говорит, ну как можно это сделать? Как можно в этом довериться? Как можно вот подобным образом поступить? Ведь все-таки, ну, не совсем понятно для меня. И вот Господь хочет, чтобы мы научились доверяться Его Слову, быть послушными Ему во всем, всегда, даже если это не всегда нам понятно. Даже если, может быть, наш рациональный ум, то есть который пытается все объяснить, не всегда нам может в этом помочь. И Христу нужно было научить учеников. И поэтому Он их заставил все-таки сесть в лодку. Нет, вы должны меня послушаться, я ваш учитель, вы должны это исполнить. И они все-таки сели. Была еще одна внутренняя причина того, что происходило. Они думали, что они, в общем-то, уже имеют достаточно хороший духовный опыт. У них хватает духовных знаний. Знаете, это тоже свойственно людям. Особенно на том этапе, когда человек, может быть, только начинает свой христианский путь. Ему кажется, что уже какое-то небольшое время прошло, побыл на занятиях, которые предшествуют крещению, их все прошел, даже библейскую школу начал, я уже все знаю. Что мне еще нужно познавать? Я уже как бы, ну, достаточно специалист, если не в архиепископы, то в епископы точно гожусь. И, в общем-то, это нормально в какой-то мере, потому что всегда, когда мы какое-то знание, которое не было, вдруг получили, нам кажется, что мы уже знаем все. На самом деле, чем мы дальше вникаем, тем больше видим, насколько, в общем-то, скрыта огромная глубина в Божьем Слове. Но на первом пути, может быть, в начале, нам кажется, ну, вроде мы все уже знаем. И иногда не замечаем того, что в нашей жизни все-таки остается еще много того, что мешает нам в нашем духовном пути. Нам кажется, мы уже осветились, нам кажется, что мы уже настолько праведны, что дальше некуда. Вот такое ощущение, еще немножко крылья за спиной расти начнут, небо над головой будет светиться. А вот, и мы считаем себя достаточно такими высокими. И вы знаете, я думаю, в какой-то мере подобное было у учеников, потому что, когда мы читаем другие истории, которые были с ними, создается ощущение, что они действительно себя считали уже на достаточно высоком духовном уровне и думали, что они уже, ну, настолько знают, как никто другой, Священное Писание, Божье Слово, понимают Его волю. Иногда даже они такие вещи говорили, о которых Христос говорил, послушайте, неужели вы не понимаете, какого духа? Ну, в частности, например, один из случаев, когда люди немножко противодействовали, противоречили им. И они в такой запальчивости приходят, чувствуя, что они имеют духовную власть. Господи, может нам огонь с неба на них свести? Иисус говорит, вы что, какого вы духа? Вы что, не знаете, какой огонь с неба? Я пришел любовь принести, а вы о чем говорите? То есть иногда это свойственно человеку. Как он со мной не соглашается? Все, надо применить максимальное какое-то к нему наказание, что-то такое, чтобы он мое мнение разделял, а иначе все, огонь с неба на него. Иисус говорит, подождите, не это вы должны делать. И знаете, с другой стороны, были еще некоторые моменты. Нужно было показать то, что у них все-таки оставались еще суеверия. То есть оставалось что-то то, что не является верой от Бога. Что такое суеверие? Знаете, иногда мы привыкли понимать под суеверием сугубо только те вещи, которые, ну, дословно это слово на русском означает суетная вера. То есть пустая, ненужная. Человек о чем-то беспокоится, во что-то он верит, что на самом деле никакого значения абсолютно не имеет. Что не является правдой, и человек просто понапрасну тратит свои усилия для того, чтобы довериться этому или исповедовать это. И вот скажи ученикам, что у вас остались суеверия. Какие суеверия? Какая суетная вера? Ну что, мы в Господа верим, все. Мы же и закон исполняли, и старались, и со Христом ходим. Откуда у нас что-то может быть? Но иногда человек не замечает, когда какие-то вещи остаются в его жизни. Они сохраняются, и, может быть, просто, если нам сказать, что у вас что-то есть, да нет, никогда в жизни. Мы же уже столько в церкви и тому подобное. Но иногда что-то остается, то, что не является основанным на Писании, но нами почему-то воспринимается как правда. И если говорить, например, касаясь учеников, вот у них некоторые были моменты относительно призраков там того, другого, третьего. А вот, и мы видим, что они вскричали, думали, что призрак идет по воде. То есть для них было сложно поверить, что это Христос. То есть осталось суеверие, которое было у рыбаков, в общем-то, у моряков, поверье такое, что если буря на море, корабль бедствует, и если вдруг окажется, что все видят призрак идущий, все, конец кораблю, все погибнут, никто не спасется. И поэтому у них это осталось, то есть то, что можно доверяться Богу, то, что Господь сказал, вы должны переправиться, раз Господь сказал, значит, Он доведет, не оставит на полпути, вот, и они переправятся. Нет, все, видим призрак, все забыли, для нас главное вот этот момент. И начали кричать. Знаете, и остаются эти моменты в нашей жизни. Иногда. Не то, что с призраками, не все мы там моряками являемся, в общем-то, а вот тем более, что Беларусь, в общем-то, сухопутная держава. Но, тем не менее, есть другие моменты. Через порог не здороваемся, потому что поссоримся, да? Соль не одалживай, потому что в этом случае тоже будет раздор какой-то. А вот много других есть. Есть такие околохристианские суеверия, например, там Библию под подушку положить, чтобы сны хорошие были. Вот, вообще надо читать Библию для хороших снов, а если она просто под подушкой лежит, наоборот, спать будет хуже, мешать будет жестко. А вот, есть много таких вот моментов, когда человек что-то ставит выше, чем Божье Слово, или же на тот уровень с Божьим Словом. Он доверяется. И вы знаете, иногда, когда просто говорит человеку, нет, да как есть суеверие, вы что? Но и вот именно для этого, поскольку Бог нас любит, и видит, что это заставляет нас в какой-то мере не иметь до конца вот того духовного сердца, которое Бог желает видеть в нас, остается какая-то окаменелость. Оно не было каменным в сердце учеников, но было все равно в какой-то мере где-то окамененно. То есть не всегда чувствительно к тому, что хочет делать Бог. И для этого нужно было для них преподать этот урок, чтобы они увидели, что у них есть суеверие. Вот, пожалуйста, стрессовая ситуация, шторм, буря, и суеверие всплыли наверх. А вот. Сразу реакция видна. Как человек себя ведет, как христианин себя ведет, когда черный ход дорогу перебежал, когда женщина с пустыми ведрами дорогу перешла. Тоже видно сразу. Кто-то останавливается, кто-то обходные пути ищет, кто-то исповедует, что этот кот не черный, а белый. А вот. Есть разные версии. А вот уже у кого насколько хватает фантазии. А вот. Но это что-то то, что сдерживает человека, что пугает его в чем-то. И он основывает на этом. То есть, понимаете, как он неспокоен внутри. Он начинает суетиться. Вот отсюда название суеверие, то есть суетная вера. И Господь для того, чтобы избавить нас, иногда преподносит нам те уроки, через которые не всегда нам хочется идти. Кстати, вообще, из-за чего иногда сердце человека бывает окаменелым? Или почему это происходит в жизни человека? Вообще, мы сейчас не говорим непосредственно о самих учениках, мы в целом говорим о людях. Почему это происходит? То есть, как бы, может быть, даже для того, чтобы нашу собственную жизнь с вами проанализировать. Одна из причин – это то, что человек не слушает Бога. Знаете, есть разница слышать Бога и слушать Бога. Слышать можно кого угодно, но вопрос, насколько человек прислушивается к этому. И вот в Ветхом Завете особенно много часто упоминалось через пророков, что ваши сердца окаменели, потому что вы слышали, но вы не захотели слушать то слово, которое Господь говорит, вы не захотели исполнять его, вы просто пропустили его мимо, как говорят у нас, ушей ваших, и все на этом. И вот окаменелость приходит тогда, когда человек перестает обращаться к Богу, перестает слушать Его Слово, перестает не просто, вы знаете, как услышал и все на этом, но действительно воспринять, осознать, увидеть, что Бог говорит, рассудить и сделать для себя выводы. То есть процесс слышания – это не просто получение информации, но это усвоение этой информации. То есть чтобы я разобрался в том, что я услышал. Чтобы я понял, чтобы оно действительно произвело на меня впечатление, и не только впечатление, но и понимание пришло. Вот это то, что мы подразумеваем под слышанием Бога. То есть понять, что Бог говорит для нас, прислушаться к тому, что Бог говорит. Не просто воспринять, ну да, я вроде знаю слова, и все. Но действительно использовать их в своей жизни, руководствоваться ими. И поэтому человек должен слушать Бога, прислушиваться к тому, что Господь ему говорит. Через слово, через проповеди, через обстоятельства жизни, через природу, которая нас окружает, через какие-то ситуации, которые Бог нам преподносит, для того, чтобы увидеть, что Бог хочет сказать нам, услышать Господа. Вторая проблема – это то, что человек иногда бывает специально отвергает то, что Бог говорит. Это в большей мере связано с тем, что, знаете, не всегда людям нравится то, что написано в Писании, и люди пытаются найти какие-то отговорки, оправдания для себя, чтобы просто успокоить. Но это приводит к тому, что он просто начинает отвергать. Специально это означает, что он понимает, что Бог это требует, но мне просто это не нравится, поэтому я не буду этого делать. Ну, это было только для того времени, это было еще что-то, это вот так объясняет, вот, ну, а это я могу там где-то нарушить, потом покаюсь там или еще что-нибудь. И вот когда подобное отношение происходит, когда человек не хочет принимать Божье Слово, или Библию не принимает, то, что Бог говорит в Писании, это тоже производит определенную окамененность его жизни. И чем дальше, тем более каменным становится сердце человека. И если ничего с этим не сделать, вы знаете, к чему это все придет? Из сердца будет камень, в духовном смысле, конечно же, мы имеем в виду. То есть человек будет вообще нечувствителен к тому, что делает Бог, нечувствителен к другому, нечувствителен к тем людям, которые его окружают. И это, конечно же, будет определенной проблемой. Третье – это то, что человек не изучает Библию. Это еще одна из достаточно серьезных проблем, которые, в общем-то, происходят в жизни человека. Библию нужно изучать. Не просто спонтанно читать, не просто как бы на сон грядущий прочитать там одну главу. Это полезно, но этого недостаточно. Нужно изучать Священное Писание. То есть вникать, рассуждать, применять к своей жизни, рассматривать. Если что-то непонятно, еще раз исследовать. Есть возможность ходить в библейскую школу. Закончив библейскую школу, не останавливайтесь на достигнутом. Идите дальше изучать Священное Писание. Потому что это то, что дает пользу для нашей жизни. Это наш духовный хлеб, который помогает нам духовно возрастать. Это то зерно, которое имеет в себе жизнь. Если мы его используем, то оно дает в нашей жизни духовный рост. Если этого не происходит, мы духовно будем слабыми, чахлыми, вот, как по-белорусски говорят, с дыхликами. Вот это тот момент, который, в общем-то, надо понять, и то, что должно нас стимулировать к изучению Священного Писания. Мы же не хотим быть в обычной жизни голодными. А если в духовной жизни это происходит? Иногда человек более щепетилен к своей физической пище, чем к духовной. Но физическая пища на определенный срок дана, а духовная – это то, что дает нам возможность быть в вечности вместе с Богом, то, что сохраняет нас в Господе. Поэтому, если мы не изучаем Библию, если мы не вникаем в то, что там написано, это то, что производит определенную окамененность в нашем сердце. Следующее – человек не молится. Это тоже еще один из тех моментов, который, в общем-то, достаточно важен. Человек перестает молиться. Я не говорю, например, о том, когда молитвы просто формальные становятся. Это то, что нельзя назвать молитвой. То есть есть машинальная молитва, ну, перед едой, машинальная молитва. То есть я уже думаю о еде, просто надо сказать, ну, Господи, благослови. А вот иногда не обязательно, если там доверяешь, там, жена хорошо приготовила, можно не благословлять, уверен точно. А вот, но, тем не менее, просто машинально, на сон грядущий машинально, там, или еще что-то. То есть молитва – это все-таки общение с Богом. Это разговор. Он не может быть машинальным. Он не может быть автоматическим. Невозможно думать о чем-то другом и в то же самое время молиться. Вот поэтому мы должны все-таки рассуждать, использовать в данном случае как раз-то наш разум, когда мы говорим слова молитвы, когда мы обращаемся к Богу, потому что это наш разговор с Богом. Это касается в том числе, когда мы вместе молитву Господню произносим, вот говоря, «Отче наш, сущий на небесах». Это не механическое слово, это не заученное стихотворение. Мы должны вкладывать смысл в те слова, которые мы говорим. Это касается любой молитвы. И если нет в нашей жизни молитвы, если мы не обращаемся к Богу, мы начинаем постепенно каменеть. Это тоже то, что христианин должен помнить всегда и уделять для этого время. Это не то, что должны кто-то принуждать его, это то, что должно стать образом жизни. Пятое. Человек не рассуждает о Боге и Его Слове. То есть это немножко другое, чем просто изучение Библии. Рассуждение о Боге, о Его Слове – это попытка сравнить себя с тем, что написано в Священном Писании. Оценить себя с точки зрения Бога. Видите, написано в Писании, святой досвящается его еще. Или Господь говорит, будьте святы, потому что я свят. И вот иногда у нас возникает вопрос, что такое вообще слово «святость». Потому что, знаете, иногда вот святой, ну, как-то воспринимается достаточно непонятно. То есть человек, который, ну, какой он святой? То есть иногда воображение просто предстает там в белой сияющей одежде со светящимся лицом, но, вы знаете, это не является еще признаком святости. Может быть, прожектор сзади зажгли просто. Святой – это человек, который отделенный от греха. Вообще само слово «святость», вот «квадош», допустим, на иврите означает «отделенный». От чего-то отделенный, в данном случае от греха. Если мы говорим о Боге, что Он свят, Это означает, что он абсолютно отделен от всякого зла. Нет в нем никакого зла, нет в нем никакого греха, нет в нем никакого несовершенства, нет в нем чего-то того, что является чем-то плохим. То есть он абсолютно от всего отделен. И он нам говорит, вы должны отделяться. То есть святость – это тогда, когда мы отделились, и оно перестает оказывать на нас влияние. Вот это то, что говорит о святости. То есть это не просто какой-то внешний определенный вид, это образ жизни человека. И смотрите, если мы говорим, например, человек должен освящаться, то есть святой да становится еще святей. То есть Бог нас отделил от этого мира. Он призвал нас к себе. Мы стали Его сообществом, Его церковью. То есть таким образом начался процесс, то есть мы отделились в какой-то мере. Но это еще и процесс, то есть нельзя сказать, что вообще грех не имеет никакой силы в нашей жизни. Потому что он пытается все-таки повлиять на человека, где-то увлечь в чем-то. И если мы пребываем в Боге, если мы рассуждаем о Нем, Он помогает нам в нашем процессе освящения. Дух Святой указывает нам на те недостатки, которые есть в нашей жизни, и помогает нам преображаться в образ Христов. И мы вот сравниваем себя со Христом, как Он вел, как Он поступал, что Он делал, делаем ли мы так. Мы сегодня пели замечательную песню «Я хочу быть таким, как ты». То есть вот это то, что называется рассуждением о Боге. Да, я хочу быть, но я должен сравнить себя. В чем я хочу быть? Насколько я этому подобен? Тому, что сделал Иисус Христос здесь, на этой земле, тому, чему Он учит нас. И мы оцениваем себя, мы оцениваем свою жизнь, мы сравниваем себя с Божьим Словом, смотрим в Него как в зеркало и смотрим, насколько мы правильно отображаемся. И поэтому святость – это процесс отделения. Мы отделяемся, и чем дальше мы отделяемся, тем меньше это оказывает на нас влияние. Это точно так же, как возле батареи сидеть. Пока рядом тепло, чем дальше мы отделяемся, тем меньше это тепло на нас воздействует. То же самое касается греха. Рядом с ним он больше воздействует. Чем больше мы отдаляемся, тем меньше он воздействует на нас. Вот это и есть процесс освящения, то есть отделение от того, что мешает нам быть в присутствии Господнем, от того, что мешает нам возрастать в Боге, от того, что мешает нам в нашей духовной жизни, физической в том числе. Следующий момент – это то, что человек пытается понять все рациональным умом. И он хочет разобраться во всем. Мы уже говорили немножко об этом, но тем не менее я хотел бы еще раз это подчеркнуть. Когда мы пытаемся все понять, во всем разобраться, все разложить, да еще так, чтобы это было показано однозначно с научной точки зрения, чтобы можно было во всем разобраться, мы с вами в итоге не сможем все это увидеть. Потому что то, что касается нашего рационального ума, то, что касается исследований, это все то, что относится к физическому материальному миру. Мы можем рассмотреть, пусть те же самые микробы под микроскопом, увидеть их. Пусть так мы не видим, мы верили, потом можем убедиться. Но то, что касается Бога, поскольку Он не является частью материального мира в том плане, что Бог есть Дух, мы не можем Его таким образом исследовать. И поэтому мы говорим, что в некоторых моментах у нас просто действует вера. Мы верим в Бога. Мы верим, что ищущим Он воздает. Мы верим в то, что нас ожидает жизнь вечная. Мы верим в то, что Господь простил наши грехи. Мы не получили специальную бумагу от Господа, не пришел нам сертификат там, или удостоверение, что грехи прощены или еще что-то. Но мы верой принимаем. Происходит внутреннее духовное изменение. Мы ощущаем это на уровне нашего духовного опыта, но мы не можем это пощупать или еще каким-то образом сделать. Хотя мы видим результаты и следствия этого. Наша жизнь меняется, мы становимся другими. И может быть, у нас, когда мы в процессе, кажется, что это естественно. Знаете, как человек не замечает, как он взрослеет. Это происходит естественно для него. Но когда кто-то его не видел долгое время, приходит, как вырос, да? Вот особенно есть такая пословица, чужие дети быстро растут. Да, со стороны посмотрел, то видел, то уже какой большой стал. И вот то же самое, что в духовной жизни. То есть мы как бы не замечаем, мы не можем сделать опыт, но результат действия Духа Божьего в нас будет виден для окружающих. Особенно, если они какое-то время нас не видели, потом увидели, если мы действительно в Господе были. Если мы не в Господе, мы можем быть еще хуже, чем мы были раньше. Это тоже, в общем-то, здесь так, либо вперед идем, либо назад скатываемся. Просто зависнуть на духовном состоянии одном мы не можем. Вот почему мы должны рассуждать, рассматривать и понимать, что есть те вещи, о которых говорит Господь, которые не подвластны нашему физическому уму, которые мы не можем понять. Вот то, что было с Петром. Господи, если это ты, позволь пойти по воде. Ладно, иди. Начал идти. Как я могу идти? Начал рассуждать рационально. Да это не может быть, потому что вода не настолько плотная среда, чтобы удерживала меня. Начал проваливаться. Потом вспомнил, все-таки же Господь рядом. Господи, помоги, спаси. Подал руку, достал его, вот, и пошли обратно. Почему-то все время рисуют картины, где Петр тонет. Я бы нарисовал, например, лучше бы Петр, который уже идет вместе со Христом по воде обратно. Это больше веры внушает. А вот, это как бы момент такой. Следующее, то, что иногда еще является средством для окаменения сердца человека, это то, когда человек просто следует общепринятым религиозным взглядам. То есть он не столько верит в Бога и имеет общение с Ним, сколько он просто является религиозным. Но я вам скажу, религиозность никогда не спасала человека, и если человек начинает становиться просто религиозным, в итоге его духовная жизнь постепенно беднеет, он начинает становиться окамененным. Он просто делает что-то машинально. Ну, все так делают, я так делаю. Вот праздник Рождества, вот, пожалуйста, там рождественские празднования, Пасха, пасхальные какие-то вещи. Сейчас очень много религиозных людей, к сожалению. Но так мало тех, которые искренне верят в Господа и являются по-настоящему библейскими христианами. Вот это то, что убивает, может быть, правильное отношение с Богом у человека, когда он просто соблюдает формально какие-то религиозные традиции, ритуалы, обряды и прочие вещи. И знаете, вот к чему это все приводит? К тому, что иногда даже то, что делает Бог, человек принимает за какие-то сверхъестественные вещи, и даже иногда не от Бога. Посмотрите, что произошло. Они Христа приняли за призрак. То есть к ним шел Христос, но они посчитали, что это призрак. Призраки – это то, что относится к злому, бесовскому миру, можно так сказать. То есть они действия Божьи приняли за действия небожьего духа. Они восприняли Христа. Да не может быть, да как это может быть? И начали кричать. Он говорит, да мир вам, успокойтесь, все. Но тем не менее, это произошло с ними. Это тоже одна из тех проблем, которые, в общем-то, иногда бывают у людей, когда они не могут правильно различать духовные действия. Иногда во всем, что только не происходит в жизни, они бесов и демонов видят. И больше ничего. В то время, когда, может быть, Бог просто нас через какие-то обстоятельства проводит. Иногда, может быть, мы сами в чем-то виноваты, мы пытаемся на кого-то списать вину. Да я ни при чем, это там, говорят, бес попутал. Ну, сам виноват все-таки. Тут бес ни при чем. Не дал бы ему воли, не было бы этого. А вот. И есть очень много моментов. Есть тогда, когда люди перестают доверять настолько Богу, что видят, что, в общем-то, бедствие вокруг. Смотрите, Христос сказал, мир вам. И все еще Петр не верит. Да не может быть, если это ты. Это все-таки, наверное, призрак. Ну и что, что он мир нам говорит? Ну и что, что он идет по воде? Мало ли что это может быть. Знаете, вот иногда у людей больше веры в злые силы, чем в Господа. Они больше боятся вот того, что происходит в злом духовном мире, чем в Господнем. Понимаете, как Господь с нами. И тот, кто у нас сильнее, того, кто в мире. И если мы стоим в этой вере, что бы ни делали, какие бы вещи ни происходили, Бог поможет нам пройти. Я могу как бы, ну, на примере своей жизни рассказать. У меня как бы родители были изначально неверующими, потом мама покаялась, потом я с братом, а потом уже где-то примерно школу заканчивал, когда мой папа пришел к Богу. Вот. А по его линии, по его родству, в общем-то, его бабушка, получается, моя прабабушка, она была вообще колдуньей, в общем-то, там занималась магией разной. Я еще ее в живых застал, и когда она умирала, там по дому даже тарелки сами по себе перемещались, там крики какие-то были, и она умерла с таким перекошенным лицом. И часть ее родственников тоже была в это вовлечена. И вот когда мой папа обратился, покаялся, пришел к Богу, все, они решили, в общем-то, какое-то проклятие навести. И мы иногда приходим в воскресенье со служения, смотрим, то какие-то черные там, значит, нитки привязаны к дверям, значит, к ручке дверей, то бумага жженная, то иголки воткнутые, то еще что-то. И вы знаете, может быть, не столько тогда говорили о каких-то там вещах, что там прикоснешься, перейдет. Мы понимали, с нами Господь, что с нами может случиться, если Господь нас защищает. Пришли спокойно, выняли эти иголки, выкинули, помолились, благословили Господа, что нас защищает, поблагодарили, и все, никаких проблем было. Только они периодически спрашивали, ну как у вас дела, не болеете ли случайно, все ли хорошо? Все хорошо, Господь с нами, что может быть? И слава Богу, потом они начали тоже потихоньку каяться. Вот та же бабушка моя, которая папина мама, 81 год крещения принимала. А вот, то есть Бог изменил все-таки. Ну вот, смотрите, а если бы мы начали понимать, что, ну, Господь, да, Господь, но тут же чары на нас навели. Все там, просто рукой не коснуться, только через платок достать там аккуратненько, взять и вынять эту иголку, там, и не смотреть на нее глазами, там, и там определенные там еще что-то. Знаете, мы бы начали больше верить в это. И вы знаете, наша вера бы порождала возможность действия злых сил в нашей жизни. Потому что мы бы верили, что они могут это произвести, может прийти это к нам. И наша вера вот такая неправильная открывала бы дверь для того, чтобы это проклятие или какие-то вещи могли бы случиться. Но поскольку мы стояли в Господе, и написано «противостань твердой веры, убежит», и ничего не произошло. Вот это тот момент, который мы должны понимать. Господь, если вместе с нами, если мы пребываем в Боге, что может сделать нам сатана? Мы должны довериться Ему и быть в Нем. И вот этот урок тоже Христос преподнес. Если я с вами, даже если буря, даже если вы там видите каких-то призраков или еще что-то, не бойтесь, я могу вам помочь, я могу вас поддержать. Вот это то, что дает нам возможность доверяться Господу. И вот именно такие трудные обстоятельства иногда помогают нам приобрести определенные знания. Есть одно очень хорошее место, которое записано в книге пророка Даниила, 11 глава, 32 стих. В русской версии написано так. «Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». В В оригинале там звучит так, но люди, знающие своего Бога, усилятся и будут действовать. Почему, может быть, не перевели как знающие на наш язык, просто для того, чтобы показать, что не просто имеющие знания о Боге. Потому что если так перевести, ну, получается, если ты знаешь о Боге, ты будешь усилиться и будешь действовать. Там имеется в виду, что человек, который знает Бога и познал Его, и это знание побуждает человека почитать Бога, вот в этом случае человек усилится и будет действовать. Поэтому они сразу перевели, ну, люди, чтущие своего Бога. Но невозможно чтить Бога, если ты Его не знаешь по-настоящему. Смотрите, невозможно уважать кого-то из людей по-настоящему, имеется в виду. Не просто потому, что мы культурные и вежливые люди. Если ты Его не знаешь. Но когда ты узнал человека, тогда ты действительно по-настоящему его уважаешь, потому что ты знаешь его качества. То же самое касается наших отношений с Богом. Хотите по-настоящему иметь любовь к Богу? Хотите по-настоящему чтить Его? Познавайте Бога. Имейте с Ним общение, потому что именно опыт общения с Богом, познание Его, Его действия в нашей жизни побуждают нас действительно по-настоящему чтить Бога. И это то знание, которое дает нам возможность твердо стоять в любых обстоятельствах нашей жизни. Это то знание, которое помогает нам преодолевать различные трудности. Это то знание Бога, понимание, которое помогает нам, что бы ни произошло в нашей жизни, оставаться верными Богу. И вот это тот урок, который Христос преподнес. Потому что, смотрите, что они сказали, кто он, что ему даже и буря, и море, и все это подчиняется. То есть они приобрели еще один момент знаний о Боге. Ему все подвластно. Он может даже идти по воде. Он может дать мир и покой. Он может усмирить бурю. Он может помочь и тебе идти по воде. Они приобрели знания. Смотрите, говорим дальше о том же Петре. Раз уже о нем здесь идет речь. Бог преподал Петру еще один урок, который произошел в доме Симона Кожевника. Это тот дом. Вот он был на крыше этого дома и рассуждал там, молился. И вот Бог ему показывает достаточно интересное видение. Знаете, он видит всяких нечистых животных, которые спускаются сверху на полотне. И вот он рассуждает, к чему бы это? И Господь ему говорит, встань за колею, ешь. Господи, я никогда ничего нечистого не ел. Вот повторилось и говорит, то, что я очистил, не почитай нечистым. И это видение как бы ушло. И потом Петр слышит, кто-то там внизу стоит и стучит. И вот как раз, будучи на крыше, ему было хорошо, он спустился вниз, просто глянул, кто там, язычники пришли. Если бы не было ему этого откровения, он бы никогда таким образом не поступил бы, чтобы спуститься говорить с ними. Потому что, ну, это же осквернение для него, как для еврея, общаться, да еще и дом с ним пойти. Но имея это знание, Бог дал возможность ему понять, что Бог есть Бог и для других народов. То, что не нужно обращать внимание на то, что, может быть, какие-то есть вещи, которые являются нечистыми с точки зрения кошерной и некошерной пищи, но если Бог очистил, не почитай нечистым. Но в первую очередь это касалось понимания и отношения к людям в том числе. И вот смотрите, это знание, которое Бог ему дал, понимание того, что если Бог очищает, то это ты не должен почитать нечистым, укрепил его так, что он пошел туда, несмотря на то, что, может быть, мнение остальных было против. Он пришел там, проповедовал. И в итоге эта семья была спасена. Он вернулся обратно, правда, у других, у кого не было такого знания о Боге. Написано, можно почитать Деяния, там 11 главе написано, прочие упрекали его. Чего ты туда ходил? Что ты там забыл? Чего ты пошел к язычникам? Какой там ему ангел являлся? Откуда ты знаешь? Это осквернение, пусть там Господь сам бы с ним разбирался. То есть, понимаете, вот другие апостолы, ученики вот упрекали его. У них не было этого знания о том, что Бог есть Бог и для язычников в том числе. И вот, понимаете, вот это не давало им возможности. Благо, что с ним было еще 6 человек, которые засвидетельствовали, что это Петр не просто оправдывается, что Бог их спас, а на самом деле Бог их спас. А вот, и они успокоились, говорят, ну ладно, если как и нам Бог им дал Духа Святого, так и быть. Но тем не менее, смотрите, не имея этого понимания, они написано дальше, когда были гонения, пошли дальше, проповедовали, но только для евреев, не для кого-то из остальных. Поэтому вот понимание, знание Бога, знание Его Слова – дает нам силу. Это то же, что мы должны с вами усвоить. Мы можем усилиться, мы можем действовать только тогда, когда мы действительно пребываем в Боге, когда мы знаем Его, когда мы можем понимать то, что Бог делает. И вы знаете, иногда мы думаем, что духовный опыт приходит только сугубо через, может быть, какие-то особые добрые вещи, которые Бог делает в нашей жизни. И мы понимаем, что, ну, в какой-то мере, да, он происходит тогда, когда Господь дает нам те или другие какие-то, может быть, блага, когда Господь нас исцеляет, когда Господь чудеса делает в нашей жизни или еще что-то. Но, вы знаете, не всегда так. Кстати, если посмотреть, что касается чудес, то я вам скажу, что в большей мере чудеса никогда не порождали веру в человеке. большей мере чудеса порождали желание увидеть еще одно чудо. И в итоге человек не столько за Господом бегал, сколько за чудесами. Там песок золотой с неба сыпется, туда поехал. Там огонь с неба сходит, туда поехал. То есть он смотрит на чудеса. Он не изменил своего отношения с Богом. Но чудеса. Он там с фотоаппаратом, знаете, он уже не странник на пути Господнем, а турист. А вот, который просто осматривает достопримечательности. И вот спроси его, как ты Богу служишь? Я же по конференциям езжу, я же там по чудесам и знаменям езжу. Я же там уже на всех местах был паломничество. Ну и что? Что изменилось от этого? В чем конкретно служение? У меня служение паломника. Ну нет такого служения в Библии. А вот. Но это происходит, к сожалению, в некотором случае, я заметил, даже среди и евангельских христиан происходят подобные вещи. Вот их задача, цель жизни – посетить все места, где когда-то был Христос. Ну, это хорошо, если есть время, возможности, финансы, но это не является главным. Главным является служение Богу, служение в той церкви, где Господь поставил. Вот это то, что ожидает Господь. Если просто искать только чудес, мы просто превратимся в человека, который, знаете, такие чудоманы, то есть не ищут чудес, все, чудес нету, а и церковь такая не нужна. Но ведь смысл в том, чтобы мы верили Господу в любой ситуации. Есть чудеса, нету чудес. Что бы ни происходило. И вот посмотрите, 5000 мужчин, не считая женщин и детей, насытились этими двумя рыбками и 5 булочками. Сколько из них потом за Господом ходило? Это только мужчины, потому что если учесть, что это был день, когда еще, в общем-то, и женщины пришли, и дети, я не знаю, там может 1030-40 было их всего. В горнице только 120 человек было, когда Дух Святой сошел. Хотя написано, до этого Христос явился более, нежели 500 братьям. Где эти остальные были с 500? Может, объявления не слышали, не знаю. Были невнимательны, потому что в горнице было только 120 человек. А где остальные, которых Бог исцелял, которым Он помогал и все остальное? Понимаете, чудо они испытали, пережили, были довольны, но все на этом. Вот почему, кстати, Христос иногда говорил, когда исцелял человека, иди и не говори никому об этом. Немножко странно, потому что мы привыкли к тому, иди всем расскажи. Но в данном случае он хотел, чтобы люди ходили не просто ради исцеления, а ради Божьего Слова, чтобы пришли, послушали. То есть это сопутствует. Не исцеление является, может быть, главным. Хотя, конечно же, для нашей жизни хотелось бы, но для Бога, прежде всего, первый приоритет – это спасение нашей бессмертной души, чтобы мы в вечности были вместе с Господом. А остальное все – это уже следующие как бы моменты вот, в нашей жизни. И поэтому, вот знаете, когда человек ищет чудес, он иногда просто только чудес ищет, но не Господа. Ему все равно кто-то чудо делает. Господь или еще кто-то. Но Бог никогда не был фокусником, который делает это просто ради того, чтобы удивить нас чем-то. Хотя Он нас удивляет, но тем не менее не это основная цель. Его цель, чтобы мы имели с Ним общение. Чтобы мы пребывали с Ним, чтобы мы в вечности были вместе с Ним. И вот поэтому иногда, когда Господь видит, что где-то что-то в нашем сердце становится каменным, Он начинает нас проводить через какие-то обстоятельства в нашей жизни, чтобы научить нас чему-то. Поэтому не унывайте, когда Господь учит вас, в том числе через принуждение, прохождение, через какие-то не очень благоприятные ситуации. Потому что для верующих в Него все в итоге содействует ко благу. И поэтому Бог может вас проводить через что-то то, что не совсем приятно для нас. И мы иногда думаем, да от Господа ли это? Если я христианин, то все должно быть только замечательно. Нет, бывает и это от Господа. Для того, чтобы мы могли приобрести тот нужный опыт, который помог бы нам быть не просто людьми, формально исповедующими веру в Бога, не просто воскресными христианами или какими-то еще, но именно библейскими, теми, которые пребывают в общении с Богом, те, которые познали Бога, те, которые чтут Бога, те, которые усилятся и будут действовать. Поэтому пусть Бог благословит, я хотел бы сейчас вместе с вами помолиться о том, чтобы Бог помог нам в нашей жизни, когда мы проходим через подобные ситуации, приобрести вот это знание, понимание, почитание Бога, иметь этот опыт, который помог бы нам усилиться и действовать. И мы будем молиться в том числе и о сборе пожертвований, мы будем молиться и о наших детях, которые пойдут на занятия воскресной школы, это тоже определенный опыт в их жизни. А вот, поэтому давайте обратимся к Господу в молитве.